Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Десять дней я провел на Берлинском кинофестивале, который завершился триумфом документального кино. «Золотого медведя» получил фильм Мати Диоп «Дагомея» о возвращении похищенных в XIX веке произведений искусства из сокровищницы дагомейских королей. К нам обращается 200-килограммовый деревянный идол, изображающий короля Гизо и его двойника из вудуистского пантеона. В каталоге ценностей, которые были в 2021 году отправлены в Бенин из Парижского музея на набережной Бранли, эта статуя отмечена номером 26. 130 лет произведений искусства, вывезенные колонизаторами, находятся в Европе. Бенин требует их возвращения, но удалось вернуть лишь скромную часть и 26 экспонатов из королевской сокровищницы, реституцию которых одобрил Эммануэль Макрон, в Котону встречали торжественно и разместили их в президентском дворце. Идол, который говорит в фильме «Мати Диоп», путешествует словно Дракула в гробу, однако мистическая линия развития не получает, и большую часть фильма занимает дискуссия прогрессивной бенинской молодежи о значении возвращенных сокровищ и превратностях исторической памяти. Во втором конкурсе «Столкновение», призванном поощрять новаторское кино, главную награду получил документальный фильм Гийома Кайо и Бена Рассела «Прямое действие» о сценах из жизни активистской коммуны под Нантом. Ее члены занимаются сельским хозяйством и уже два десятилетия ведут борьбу против намерений местных властей построить аэропорт и крупное водохранилище. Российских фильмов на Берлинале по понятным причинам больше нет, но русскоязычных зрителей много, и фильм живущей в Канаде киевлянки Оксаны Карпович «Перехваченная» привлек их внимание и породил дискуссию. Это единственный фильм фестиваля, полностью снятый на русском языке, поскольку его звуковая дорожка смонтирована из подслушанных СБУ телефонных разговоров российских военнослужащих с родственниками и друзьями. Фрагменты перехваченных бесед иллюстрируются кадрами разоренных жилищ, уничтоженных войной зданий, сгоревшей Z-техники на украинских дорогах. Разговоры разные. Тут и бахвальство военными победами, и ужас от поражений, и споры о политике, и восхищение мародеров украинским достатком, и самодовольная исповедь садиста. Как заметила одна зрительница, это фильм о россиянах, которым Путин разрешил быть такими, какие они есть. Сочетание двух свидетельств, перехваченного, то есть тайного, и увиденного явного, производит сильнейшее впечатление, и публика буквально немеет от масштабов антропологической катастрофы, которую демонстрирует нам этот фильм. Звучит русский язык и в фильме латвийского режиссера Дависа Симониса «Молчание Марии» о последних годах жизни актрисы немого кино Марии Лейко. Уроженка Риги, она работала в немецких театрах, много снималась, в том числе в фильме «Мурнау. Сатана». Ее дочь Нора вышла замуж за сотрудника советского посольства и уехала в СССР. Нора умерла при родах, и Мария Лейко решает забрать маленькую внучку. В Москве она встречает свою подругу, актрису и режиссера Асю Лацис, и получает приглашение работать вместе с ней в латышском театре «Скатове». Авангардистский спектакль пользуется успехом у зрителей, но не нравится цензуре. Ася Лацис арестована, большой террор уничтожает театр, идут волны арестов, чекисты забирают мужчин, и на сцене остаются одни женщины, затем приходят и их черед. Мария Лейко добивается возможности вернуться в Латвию, используя знакомство с чекистом Яковом Петерсом. Ее не выпускают из страны, а в декабре 1937-го арестовывают. Судьба ее внучки не выяснена до сих пор.
Виня яу ирн избелеюсе сау ликтем.
Мы должны немедленно уехать.
Подпишите!
Ну?
Хотите подписать?
Вы знаете, где она? Скажите, что с ней, пожалуйста.
Ты была великолепна.
Фильм «Молчание Марии» завершается сценами пыток и издевательств на допросах, за которыми следует расстрел. Следствие ведет знакомая Марии Лейко и ее соотечественник Леонид Заковский. Фильмы о сталинских репрессиях приобрели печальную актуальность, и неудивительно, что в современной России их не выпускают на экраны, как это случилось, например, с драмой «Капитан Волконогов бежал». Разговор с Дависом Симонисом я начал с вопроса об актуальности «Молчания Марии».
Случилось так, что я его смотрел на первом сеансе. Вышел из кинотеатра и получил сообщение о том, что умер Навальный. После всех этих сцен пыток и расстрелов реальность вдруг повторила то, что я видел в вашем фильме. Я понимаю, что процесс подготовки к фильму длительный, занимает много лет, так что вы не откликались на нынешние события напрямую, на ужесточение режима в России. Но, наверное, когда вы работали над фильмом, такая параллель с современностью возникала у вас не один раз.
Ну да, если делаешь историческое кино, одна из вещей такая, что ты как бы говоришь про что-то, что случилось где-то, там, не знаю, сколько лет назад, чтобы это не повторялось в наши дни. Но здесь все обернулось так, что мы видим, что война в Украине, режим в России, то, что происходит с политическими репрессиями и так далее, это все такая реальность, которая, ну, как бы мы думаем, что это где-то там, там, десятилетия назад, а оказывается, это реальность, в которой мы сейчас живем. Это страшно, это важно для фильма, что фильм эту работу делает и говорит про это. Но для меня, как режиссера, это эмоционально очень тяжело, это очень депрессивно. И это тот поворот, который истории наших дней повернулась в течение, ну, реализации этого фильма, делания этого фильма.
Ваш предыдущий фильм был о стене между несколькими государствами, в стене, от, как бы отделяющей, условно говоря, Запад от России и Белоруссии. Когда смотришь этот ваш фильм из 24-го года, хочется, чтобы эта стена была каменной и неприступной. Я не знаю, согласитесь ли вы с такой радикальной трактовкой.
Да и нет. Я думаю, обязательно, если мы думаем про тот режим, который сейчас в России, эта стена должна быть такой же, которую никак не перелезти или не знаю, что с ней сделать. Но я все-таки думаю, что какая-то надежда, может быть, очень маленькая, но все-таки остается для того, чтобы, ну, Россия наконец-то повернулась в какое-то другое русло, где, может быть, где-то в будущем возможен демократическая Россия, такая, которая не изгой, такая, которая существует в каком-то европейском сообществе. Но сейчас, да, сейчас только стена, только стена.
Естественно, ваша героиня Мария Лейко не оставила никаких воспоминаний. На чем вы основывали сценарий? Был ли у вас доступ к ее уголовному делу или еще к каким-то документам? Или это фантазия в основном?
Мы очень много работали с историческими материалами, всякие монографии, которые написаны по теме, также биографии, мемуары и так далее, и так далее. Очень много мы изучали материалы, которые доступны через мемориал. Там все биографии наших героев, они там имеются, и там имеются и дела, там имеется, например, ну, как бы донос Марии, да, который она как бы не подписывает,
не подписал, ага.
Да, но он там текст такой, как реально он был, потому что этот документ, он есть, он в архивах мемориала, и его можно даже в интернете увидеть. Но понятно, что там всегда в истории остаются какие-то такие серии зонок, по которых мы не можем узнавать, и вот, ну, тогда вот там уже появляется автор, появляется какой-то художник, который как бы придумывает, как это должно или могло бы быть, чтобы, ну, как бы, может быть, чтобы пополнить драматургию фильма.
Мне показалось, возможно, это неправильная референция, что вы цитируете немного известный фильм «Дау Наташа», который тоже был показан в Берлине. Вот эта сцена допроса.
Да, это не как бы не такая точная цитата. Даже я бы больше сказал, что цитата там больше из польского фильма, который в 80-е годы так и назывался «Интеррогация».
Да.
Но понятно, что фильм «Дау Наташа» мне кажется очень сильным и важным фильмом, потому что он показывает, ну, этот какой-то такой абсолютно дегенеративный характер этого чекистского какого-то... Не только вот, что это там один чекист какой, но это вся система власти, она выстроена на это, да, и на, это какая-то перверсии. Ну, мне сложно про это высказываться, но понятно, что это, в этом фильме это сильно выявляется, и в этом смысле мы можем говорить, что есть какие-то связи с нашим фильмом тоже, потому что мы тоже говорим про то, как эта власть себя выявляет. Так и в иррациональном, и рациональном смысле.
Да, это совершенно иррационально, потому что, в принципе, ваша героиня не имеет ничего общего с политикой, явно не участвует ни в каких заговорах, и совершенно непонятно, чего от нее добиваются, да, почему к ней прицепились. Можно заподозрить, скажем, если смотреть ваш фильм, что она была в слишком тесных отношениях с Ежовым и его окружением. Это действительно так?
Она была близко с латышской элитой, которая в 30-е годы еще существовала, но потом уже, когда начинались эти национальные операции, понятно, там всех их убили. И главным таким героем, с которой она была связана, это мы знаем, это Якобс Петерс, или Яков Петерс, да, который был основателем ЧКИ и таким очень тоже большим политическим деятелем и милитарным в каком-то смысле. И, ну, связи с Ежовым, ну, там трудно сказать, но понятно, например, что Леонид Заковский, который тоже латыш, и который был ответственен, он был зам Ежова, и он был реально тот, который отдавал приказы для истребления латышей, и эта цифра около там 20 тысяч латышских людей было истреблено там, что тоже связь есть, но, может быть, это Ежов нас был, ну, как бы он важен был, чтобы тоже в какую-то близкость власти, но это уже, что эта власть внутри уже, она какая-то уже совсем тоже иррациональная, то, что, ну, про Ежова. Я думаю, мы даже в фильме как-то очень даже показали его и его окружение слишком даже, в таком даже нормальном виде, потому что если про это читать, если про это думать, там вообще то, что там происходило, это, ну, трудно подумать даже, что это могло бы быть реальностью, но это было. Да.
Ну, вот кажется, что некоторые сцены — это фантастика и гротеск, скажем, представить, чтобы советские люди пировали с голой женщиной на столе.
Я про эту сцену точно и говорю, что мы это сделали даже, ну, как сказать, по-английски softer, чем это было реально, потому что если мы читаем, как происходили вот это, такого рода мероприятия, которые там Ежов устраивал с друзьями, ну, этот фильм просто бы ушел в другое пространство тогда.
А действительно, няня ее внучки действительно была агентом НКВД, или вы изобрели этот персонаж?
Няня была, и там есть какие-то, ну, такие исторические намеки, что это могло бы быть так, что ей представили просто человека, который, ну, для власти, который как бы дает отчеты, да, что реально происходит. Потому что понятно, что Мария жила совсем другой жизнью, чем там по сравнению с другими актерами. Там, у нее была жизнь, ну, такая элитная.
Звезды, и, да.
Да, и к ней относились как к звезде. Несмотря на то, что там она играла в латышском театре, но ее жизнь была устроена в Советском Союзе совсем по-другому, чем там каким-то другим латышским людьми, которые там жили уже перед ней. Но вот в том смысле обязательно, что должно было там быть какой-то человек, который над нею следит. Ну, мы так как бы совместили эти домыслы и сделали няню. Ну, для меня сам это одна из больших трагедий, которые я вижу в этом историческом рассказе, то, что так много детей остались, не зная своих родителей, не зная, что реально происходило. И мы даже можем предположить, что внучка
Мария жива Жейко. До сих пор?
Да, жива. Ей 90, там около 90 лет, да, и она где-то в России живет. Но она никогда не узнает, что она внучка актрисы, или что она латышка, или какая ее связь с Европой, так сказать. Да.
Я боюсь, что многие наши слушатели даже не знают о том, что происходило с латышами во время Большого террора, и не знают о судьбе латышского театра. Он был полностью разгромлен. Ася Лацис, ее подруга, выжила, да, и она вернулась из лагеря после войны.
Да, потому что Аси Лацис уже в лагерь заслали уже перед остальным театром. И, ну, там мы не знаем, как это происходило. Может быть, она тоже писала какой-то донос или как. Ну, это, ну, в то время все эти пытки и как этот процесс репрессий происходил. Ну, понятно, что там выбора не было, да. Но понятно, что весь театр был истреблен.
И закрыт полностью, да?
Закрыт полностью. Например, даже гардеробщик, там были русские люди, там, а их тоже забрали, тоже убили. Но национальные операции, это только одна из национальных операций, потому что
да,
национальные...
польские, греческие, да?
Да, польские, греческие, финские, литовские, немецкие, да. Ну, там в течение этой национальной операции, которая была задумана для того, чтобы просто убрать всех латышей, которые вообще находились в Советском Союзе где-то близко к власти, но там это там близко к власти, может быть, ну, там оставались только маленькая такая куча людей, которые, ну, там несколько тысяч, а убили 20 тысяч. Это значит, что там очень много людей вообще никак к власти не относились. Они были просто такой молчаливыми, простыми людьми. И то же происходило с другими национальными операциями. Польская национальная операция, это было около 100 тысяч людей убито. Там корейская очень большая. Ну, так что это просто так и происходило. Вот. И то, что в каком-то смысле символ всех национальных операций стал театр Скатуи. Потому что там еще вот та вещь, что это институция, которая представляет культуру, там делаются спектакли, и актеры, которые работают по вечерам в театре, а так они там в фабриках где-то работают днем, да, и они невинные люди, или ихняя вина, это просто, что они молчат, ну, это масса людей, которые немая масса, которая просто не хочет осознать, что реально происходит в режиме. И их всех вот так пришли, сперва взяли всех мужчин. Это знаменитый эпизод в истории, где всех мужчин забирают, но женщины с Марией, как бы, а Мария этому процессу руководит, все женщины сыграли спектакль без мужчин. И через несколько недель и всех женщин тоже забрали. А убили всех, весь театр в один день. Это тоже факт, что это происходило в один день, и это почти тоже какая-то страшная такая трагедия, что это такая последний спектакль, где они всех их истребили.
И она отказалась подписывать это признание, да?
Это тоже чуточку, может быть, наша интерпретация. Я думаю, в конце концов, может быть, и она подписала. Там мы видим ее подпись, когда мы видим этот документ. Но исторически мы понимаем, что ее отношение к этой ситуации менялось. Что если сперва она реально наслаждалась новой карьерой и жизнью в Москве, что это менялось и в том смысле, что ее глаза открывались постепенно, но для нее было очень трудно уехать, что внучке не дали паспорты, документы, и вот потому она все время оставалась в Москве, и в конце концов, ну, слишком долго оставалась. И понятно, что для нас она больше как символ, чем там, что мы там точно какие-то биографические детали там, ну и главным образом то, что относится к питкам, и там подписал, не подписал, потому что для нас было очень важно, вот, чтобы мы показали питки не как какой-то такой процесс, ну вот там были питки, но мы уже идем дальше, рассказываем, но реально, чтобы зритель физически почувствовал эту трагедию. Это не только психологическая трагедия, но это и физическая трагедия, и вот то, что там происходило, ну, там подписал, не подписал, это даже не вопрос уже. Там просто, ну, там каждый что-то подпишет, и в конце концов, подписал, не подписал, все равно тебя в конце концов убили. Например, Леонида Заковского или Хенрика Штубиса, как его, ну, его латышское имя Хенрик Штубис, который руководил национальными операциями в Москве, и в фильме он один из главных героев, его убили 3 месяца после того, как он убил своих соотечественников.
Мне очень нравится, как вы такие элементы саспенса вносите в сценарий, когда Мария выходит на сцену, а из-за кулис на нее смотрит страшный медведь, чучело, да? Как вот такие вот детали показывают, что дальше будет, да, уже намекают.
Да, мы очень много думали. В фильме есть такие, ну, как бы эпизоды или кадры, ну, какая-то такая повседневность, но в это же время там что-то неправильно с этой повседневностью. Ну, что просто какие-то сцены из города, там, городская жизнь, там, какие-то люди что-то там делают, но что все время там где-то за этим стоит эта темная власть, что там происходят такие вещи. И, например, ну, такой символ, очень сильный символ для нас был этот грузовик с хлеб, да.
Из книги Солженицына, да. «В круге первом», да?
Да. Угу. И это, в таких машинах так перевозили людей, когда их забирали дома, возили, чтобы просто не понимали, что там был уже какой-то момент, когда все понимали, что с этим хлебом там перевозится. Ну.
Хлеб и мясо было, да, у нее, как всегда. И мне понравились еще вот эти вставные эпизоды, где канализация засорена,
ну, да, я про это говорю.
Да, и фонтан нечистот бьет, и очередь за картошкой, которой нет, да. Это такие детали, противоречащие вроде бы жизни театра, да.
Ну да, и они как бы...
Реалити чек.
Да, да, и они не относятся как бы к там главной линии рассказа, да, и это относится и не относится в том смысле, что там нету наших героев, там какие-то просто такие сцены, да, но они, мне кажется, очень важны для такой композиции фильма, что мы все время чувствуем, что где-то вокруг происходит какая-то такая жизнь, где уже, ну, все, там уже конец, там уже, ну, ничего хорошего там не произойдет. И я думаю, это такая ситуация, которую мы сейчас, если чуточку следить за тем, что происходит в России, я думаю, вот это все уже. Ну, тоже там есть какая-то повседневность, люди как-то живут, как-то, ну, даже, я думаю, очень много людей в Москве там же не думают про войну.
И вообще живут роскошно в ресторанах,
роскошно,
да, танцах,
да,
и так далее.
Но там уже все, это все, там уже ничего хорошего, это уже, ну, это тотальная дегенерация. Ну, там какая-то тотальная потеря морального компаса. И то, что люди уже не могут идентифицировать такое настоящее зло, да, вот это все уже. Ну, если это потеряно, тогда это нету дороги назад уже, да. И в том смысле, мне кажется, фильм мне, для меня тоже очень важен, чтобы как-то напоминать людям про то, что вот эта идентификация зла, она очень важна. И в том смысле мы там можем говорить вот так, ну, у нас там уже война, да. Ну, понятно, война, там погибают люди, но все равно у нас самих своя жизнь, мы как-то должны продолжать жить. Но это значит, у нас эта концентрация уже где-то потерялась. И вот я очень надеюсь, что фильм в каком-то смысле эту концентрацию, ну, как-то чёточку вернет, что мы понимаем, что это наше главное задание. Вот это идентификация зла и борьба с злом. И если мы вот так расслабимся, да, тогда все, с нами тоже ничего хорошего не произойдет.
А у вас есть объяснение, как у автора документальных политических фильмов, почему это зло так быстро вернулось в Россию и в такой концентрации, и так похоже на сталинизм?
Потому что в России никогда никто не сказал «никогда», так как было.
Never again.
Never again, да. Никто никогда. И это всегда было. Но в советское время, послесоветское время... И сейчас это мы видим, потому что вот это не было сказано и не было сделано, ну, как, например, в Германии, да, после войны, где тоже, даже несмотря на то, что это здесь нормальная европейская демократия, но все равно здесь появляются, ну, какие-то уже, ну, там, правые силы, которые, ну, идея демократии уже как-то теряется, но... в это же время в России это не произошло. И сейчас мы видим, что вот не только то, что там строятся памятники Сталину, это одно. Но, например, то, что вот всех этих жертв сталининских репрессий и террора, их в Москве сейчас, где доски так памятные, где люди, их просто срывают. И это не делает власть, это делают люди, которые там живут. И это жутко.
Уже
это...
разрушили несколько памятников, да. Ну, полякам, кстати, в частности.
И это страшно, это очень-очень страшно.
Когда вы работали над образом Марии, вы пересматривали фильмы, в которых она снималась, немые картины? И какая на вас произвела самое большое впечатление? Какую вы посоветуете посмотреть, может быть, перед тем или после того, как зрители увидят ваш фильм?
Очень мало фильмов Марии Лейко вообще осталось, потому что их очень много, их просто потеряно. Главный фильм, я даже бы не сказал, этот фильм нельзя посмотреть весь, но есть какие-то снимки и какие-то части, где она сыграла важную роль. Это было у Фридриха Вильгельма Мурнова «Сатана». И этот фильм тоже потерян, но есть архивальные какие-то отрывки, которых можно, ну, так, чуточку, да, да. И в том смысле, вот там, мне кажется, она вот воевая такая женщина, да, и вот это чувствует этот дух немецкого экспрессионизма, да, и это, мне кажется, очень сильно. Также мне интересно было смотреть снимки из спектаклей, которые она делала в Берлинском Фольксбуне, с Пискатором, например, да, и работает там, там тоже, ну, как бы ты видишь такой характер очень такой сильной женщины. Она очень не латышская. Она, в каком-то смысле она очень такая, можно сказать, даже там есть какая-то отчужденность. Мы старались это выстроить в нашем фильме тоже, что там видно, там эта труппа актеров, но она какая-то другая, она такая чуточку отчужденная, чуточку, ну, у нее есть этот характер такой silent movie star, ну, что она такая звезда немого кино.
Гостем программы «Культурный дневник» был режиссер Давис Симонис. Мы говорили о его фильме «Молчание Марии», показанном на Берлинском кинофестивале. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.